А мы уже в эфире.
Мы уже в эфире. А всем привет, меня зовут Александр Хес, 22:17 на студийных часах. Привет всем, кто слушает радио А плюс хип-хоп. Сегодня у нас среда, это значит, что в эфире передача ток-шоу.
Я начну с вопроса. Вот, не буду представлять гостя, а вы все поймете по первому вопросу. Вопрос, который пришел вот только что. С него и начнем. Вопрос такой. Почему несколько псевдонимов? Стакан, Сил-А, ДЗА. Почему так?
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Вот, всех рад приветствовать. И насчет этого вопроса могу сказать так, как бы я делаю рэп, наверное, впервые я записал трек с Курганом и МС Молодым в 99-м году. Вот, но об этом треке, я думаю, не стоит говорить там, потому что это давно забытое прошлое. И как бы очень много было различных периодов жизни, да, я думаю, как у каждого человека. И в зависимости от этого менялись имена, да, как бы каждое имя, да, как бы я ни от одного из них не отказываюсь и не отрекаюсь, и оно имеет место быть. Как бы, но если человек меня воспринимает как по имени прошлому, да, как бы если он мне говорит там «Здорово, стакан», я понимаю, что этот человек мне не близок, да, и он вообще не в курсе, кто сейчас я, да, и какой жизнью я живу. То есть поэтому как бы просто очень много периодов, и поэтому были какие-то вкусовые предпочтения, еще что-то. Ну, как вы понимаете, да, имя Диза, mm-hmm. да, было связано, ну, непосредственно напрямую с Wu-Tang. Я думаю, каждый рэпер, да, проходил для себя Wu-Tang-школу.
Конечно.
И как очень, это очень крутая школа на самом деле. Это очень крутой Нью-Йорк такой, именно очень крутой Нью-Йорк. Они сделали то, что как бы в России, наверное, сделала группа Каста. Вот. Но если проводить такую аналогию, да, и как бы абсолютно своя харизма, отдельно обособленная от всего, если брать стакан имя, как бы оно появилось, возможно, даже раньше, чем имя Диза, потому что, да, это по-любому, это год 97-й был, и просто потом, не знаю почему, как бы я стал работать под этим именем, а дальше как бы все вообще изменилось коренным образом, и сейчас с вами Сил А, как бы это имя у меня на шее, и с этим я живу, то есть как бы я это сделал, и оно вот так вот.
Угу. Ну вот ты сказал только что, да, что если человек называет тебя стакан, то ты понимаешь, что он тебе не близок.
Вот, то есть... Да, конечно, не то, что он мне не близок, а значит то, что человек, да, ориентируется на мое прошлое. Например, да, в том же ВКонтакте приходят часто сообщения, там, вот стакан был круче, чем сила. Как может быть прошлое mm-hmm. человека круче, чем настоящее, да, как бы?
Mm-hmm.
То есть, если человек ориентируется, да, на что-то старое, понимает, то, что оно не въезжает, как бы, либо он не знает меня, либо, ну, вот, ну, то есть, я думаю, если что-то не ясно, могу, конечно, уточнить. Но я думаю, общая картинка ясна и видна.
Да, это понятно, но тебе самому, вот эти твои бывшие псевдонимы, ты от них, как бы, скажем так, отрекаешься, или все-таки это один из нескольких?
Ну, я скажу так, да, допустим, сколько там граней у стакана, да? Вот там 7 или 8, да, я не знаю, сколько именно граней у него. Но вот если разбить стакан, короче, и стереть все грани, да, то получится то, что есть сейчас.
Ну, понятно. Такой интересный ответ. Но все-таки вот здесь еще задают вопрос, а почему все-таки Сил А теперь?
Но это имя, как бы, мне дали близкие, сокращенно Сил, как бы, ну, Сил А, это долго выговаривать, в основном зовут меня мои близкие Сил, вот, ну, так получилось, потому что никогда не сдавался, всегда шел к своей цели и добивался того, чего хотел, то есть ставил цели, достигал их, как бы, не мечтаю, вижу только цели перед собой, и те, кто знают, да, мой жизненный путь, они понимают, что он далеко не легок, и те испытания, которые на этом пути пришлось преодолеть, может быть, это, ну, не самое худшее, что могло быть в жизни, но он меня делал сильнее с каждым днем, годом там. И поэтому вот так.
Вот пришел еще один вопрос, да. Как ты попал на Rap Records?
Как я попал на Rap Records? О, это старое, это, скажем, как бы расскажу честно, откровенно эту историю. У меня были большие амбиции и большие планы на альбом 2004 года «Апостол своей веры». И как бы и ходили в одно место с Райдой, как бы, ну, есть рэпер Роберт Райда, известен в определенных московских кругах, вот, он оказал неоценимую помощь мне вообще, в принципе, по жизни, вот, и очень много со мной работал и записал мне 2 альбома, ISWAY 88, и у нас были действительно большие планы, мы думали то, что это наш счастливый билет, но потом, когда развеялись иллюзии, как бы, остался единственный лейбл, который дал согласие на выпуск, это был Rap Records, как бы, и Дайм взял на себя ответственность и выпустил этот альбом. альбом, скажем так. Ну, насколько я знаю, альбом нормально продался, не провалился, как бы, и, конечно, ничего большего, будущего никакого этого не было, но, тем не менее, вот так оно получилось.
Такой, ну, не знаю, забавный, незабавный факт твоей биографии, студенческой, хотел сказать, нет, а профессиональный, да, как рэпера. Дис на Децла, было такое?
Да, именно об этом треке как бы я не хотел говорить. Это был 99-й год, с Литвяком абсолютно адекватные сейчас отношения. Uh-huh. Вот, я уважаю этого человека, потому что у него рэп-путь был очень-очень нелегок, как бы, и сейчас он делает адекватный рэп, мне нравится то, что он делает, как бы, это давно забытое прошлое, как бы, было-было, как бы. Я не думаю то, что там все рэперы, которые диссились когда-то, там, не имеют права потом изменить свое отношение и там пожать друг другу руки.
Uh-huh. Ну, это по-детски, знаешь, так отстаивать постоянно какую-то там свою позицию, даже если ты уже там свои взгляды у тебя изменились, продолжать что-то.
Конечно, это 99-й год. Тогда у нас было объединение Hardcore Alliance, да, интернет-объединение, наверное, первое мощное, которое рубило постоянно. В него ходил МС Молодой, который mm-hmm. сейчас в P13. Mm-hmm. Вот, в него ходил дядя Эл из Германии, парень, инвалиды кунг-фу, это представители киевской хип-хоп-тусовки. Ну, они белоцерковные пацаны. И вот входил Мэтт Квота из Киева, парень, который сейчас делает продакшн для Герика Гориллы, вот, полностью, и входил я со стороны Магнитогорска, и мы, как бы, были такими активистами, там, здравой хип-хоп-идеи, там, хардкор-рэп, там, жесткие, там, барабаны, ненормативная лексика, и, как бы, а Литрюк, ну, как бы, Децл по тем временам был для нас олицетворением коммерции, как бы, за что на него спускали собак. Но это все смешно, на самом деле, 99-й год, я думаю, не показатель.
Ну да, 10 лет назад.
Да, это 10 лет назад было, мне было 15 тогда.
О, вот оно как. Так сейчас тебе 25 выходит.
Да, мне 25.
Здесь вот только как раз таки вопрос был, сколько ему лет. Вот, вот, пожалуйста, 25. А, написали, а по голосу так прям не скажешь.
В смысле, на все 40 тяну или как?
Да, скорее всего. Вот пришел еще вопрос, вопрос такой. Кепка Драга стала решающей в вашем с ним ссоре? Или здесь что-то другое?
А, это, ну, это вот я так и думал, что сегодня будут задаваться настолько провокационные вопросы, и придется упоминать имена, чего мне делать не хотелось. Но если слушатель хочет, я скажу. Как бы не секрет, да, то, что после интервью Драга на Indo-R&B портале, да, я отснял ему видео «Привет», где ему, по-моему, ну, более чем конкретно все обосновал. Как бы очень много было обсуждений по поводу этого. Человек на меня вылил тонны грязи, как бы, необоснованной и даже, я бы сказал, недостоверной. Он много говорил о том, что я там взял эту кепку из шкафа, как бы. Эта история была, там, заключалась так. Я зашел, увидел в прихожей кепку, спросил у нашего общего, так сказать, друга, можно ли я его... Ну, тот сказал, кепка Драга, в принципе, он в Германии, если хочешь, бери, я ее взял. То есть я не вижу вообще в этом проблем, это всего лишь вещь, это шмотка, как бы. Я не думал, то, что это будет, ну, повлечет за собой такой резонанс, да, со стороны общества, там, и в данном случае Вовы Бабаева. И, как бы, как сказать-то... Ну, в общем, короче, я не думал то, что вообще на это стоит обращать внимание, тем более то, что с Вовой, как он потом в своем интервью говорил, то, что он встретил мирного укурка, там, который там сжал ему руку, там, как бы, по-моему, мы все были на позитиве, он и я просто пожали руки абсолютно адекватно, он предложил мне выпить, я согласился. Как бы я не думал, то, что будет проблема. Оказалось, то, что это проблема. А потом он уже начал конкретно собирать слухи, копать. Я думаю, его задело то, что он не востребован в данный момент, как бы, а люди на меня все больше начали обращать внимание. И, как бы, ну вот показатель битва за респект. Mm-hmm. Я не говорю то, что он там хуже или лучше, то, что его там не было. Просто, видимо, клоунада, которую он превзносит в хип-хоп-круги и в хип-хоп-музыку, уже порядком всех достал. Мое мнение такое.
Кстати, о битве за респект. Как ты попал туда?
Я попал туда через Аркадия Слуцковского, представителя рэп.ру, и на Аркадия непосредственно. Мы с Аркадием, опять же, были знакомы с 2004 года, но мне туда предложил подъехать Джина. Вот, московский рэпер, очень делает крутой музон, и мы с ним тоже знакомы с 2000 года, и сейчас у нас отношения стали очень теплыми и очень дружескими. Вот, он мне предложил проехать до них и посидеть, пообщаться. Я посидел, пообщался, привез свой материал, они отслушали его, я попал на битву.
Нашим слушателям очень интересно, что ты думаешь о битве за респект, естественно, второй. Что ты думаешь об участниках, о победителе, о судействе?
Это какой-то такой, знаешь, очень обширный вопрос.
Да, это
вопрос.
Очень такой, да, долгий вопрос.
Да, тут лучше, мне кажется, ну, как бы, может быть, немного конкретизировать, но если я чего-то там не договорю, то можете, ну, задать параллельно какой-то вопрос.
Конечно.
Мое мнение, да, ну, например, вот начну, например, с Нелла, да, как бы, я реально рад, что человек победил, да, и, как бы, все хейтеры, да, которые, допустим, пишут также там в комментариях мне, то, что там Нелл такой плохой, а я такой хороший, это неправильно. И Нелл хороший, и я хороший, либо я плохой, и он плохой, как бы. Человек, я думаю, как бы, не сам за себя голосовал, да, и не он придумал, чтобы там он был победителем. Так получилось. Как бы, как так получилось, это другой вопрос. Но, ну, как бы, никакой ненависти абсолютно никому из участников вообще не испытываю, а наоборот, как бы, максимальное уважение к тем людям, которые пробились туда, и, как бы, всего было 14 человек, насколько я знаю, да? Вот, и, как бы, 14 человек, в принципе, за полгода, да, это все равно показатель уровня MC. Вот, и что еще могу сказать? По поводу судейства могу сказать то, что люди голосовали не за хип-хоп, не за талант человека, а за свои вкусовые предпочтения и за какие-то свои убеждения. Ну, это вот, как бы, не хочу кидать камень в их огород, как бы, потому что, опять же, ну, то есть, испытываю уважение к этим людям, ко всем, но, как бы, объективно, со своей стороны могу сказать то, что были абсолютно такие абсурдные ситуации, как, например, ситуация с Big D. Мне очень нравится его рэп, и, как бы, я думал, что отнесутся к нему не адекватно, да, там, потому что он употребляет там, ну, американские слова и все остальное, да, но, тем не менее, в этот раз этот человек, этот MC, да, он не сказал ничего такого, за что можно было сказать, что он там врет, прибирает или еще что-то. Он говорил абсолютно адекватные вещи, а, как бы, так сложилось впечатление, что его просто не слушали, о чем он говорит. То есть его имидж сыграл какую-то решающую роль. И вообще, как бы, да, мне кажется, что, чтобы в России, как бы, быть успешным рэпером, нужно перестать быть рэпером, как бы, это очень абсурдно, на мой взгляд, опять же.
Угу. Но вот ты сам как считаешь, нужны ли они вообще вот такие вот, ну, не события, соревнования, я не знаю, как назвать?
Конечно, это дает определенный стимул и определенный заряд артисту, потому что он попадает в телевизор, люди видят, люди любят телевизор, и для них это все равно показатель, потому что мы на них смотрим, да, ну, смотрели там в данном случае, там, с другой стороны экрана, да, и, как бы, это, с другой стороны, это большая возможность, да, расширить именно свой круг слушателей. То есть у меня буквально там за там неделю ВКонтакте добавилось 1500 друзей, да. Вот, и, как бы, хотя там за год, да, там за два, сколько я там был в нем зарегистрирован, у меня было всего порядка тысячи, то есть я понимаю то, что круг моих слушателей расширился, да, пусть, как бы, они там не являются там фанатами моими или еще кем-то, но они слышат мой рэп, и я думаю, многим он нравится. То есть это нужно, это должно происходить. Я думаю, чем масштабнее это все будет, если это будет поставлено на поток, тем лучше для продвижения именно культуры в целом.
Ну вот смотри, если бы, ну, не если бы, а когда такое вот событие случается на Западе, да, там, допустим, в США, на каких-то там американских каналах, то помимо внимания к самим исполнителям, которые там участвуют, это также дает им некоторый, знаешь, шанс, да, что там к ним за кулисами подойдет какой-нибудь дядя там и скажет, а вот давайте контракт заключим. В наших реалиях, по-моему, такое, ну, немного невозможно. Ты как считаешь?
Да, конечно, это невозможно, да, то есть решает, опять же, деньги, да, исполнителя, либо там он должен обладать абсолютно какой-то неординарностью, либо абсолютно коммерческим звуком, но суть не в этом, а невозможно это именно потому, что очень мало человек видит действительно хип-хопа, то есть если это будет, да, допустим, раньше MTV, по-моему, практиковали, да, час рэпа, да, в неделю, и да, все равно, да, я уверен, да, то, что людям нравилось это смотреть, и те, кто хотел увидеть клипы, да, и у кого не было интернета, они проводили этот час за телевизором. Я таким же был, как бы, я смотрел постоянно эту программу, да, и если сейчас, да, чем масштабнее будет заряжаться, да, вот это все, если появятся вот, да, вот эти радиостанции, да, которые будут двигать рэп на общероссийском уровне, еще что-то там, какой-нибудь, может быть, телеканал, типа вот как в Польше, да, есть же канал,
есть,
по-моему, Viva называется, и там постоянно польский рэп, то есть они увидели в этом бизнес, возможно, какие-то люди, а те увидели в этом стимул, и получилась такая офигенная коалиция, то есть одни имеют деньги, другие имеют тоже деньги, да, вот, и как бы имеют свой контингент слушателей и все остальное. В России как бы это все настолько, то есть это как иголка в стоге сена на данный момент, но в наших силах, я считаю, изменить что-то. Если люди будут видеть, почему, как смотрят, вот, ну, я считаю, люди с деньгами, которые сейчас у руля в шоу-бизнесе стоят, если они будут видеть стимул денежный, они будут заниматься хип-хоп-артистами, они будут предлагать контракты. А если они этого не видят, то они этого не видят.
Здравые размышления на самом деле. Но ты опять-таки сказал, что люди не видят настоящего хип-хопа, так?
Да, конечно.
Это да, это безусловно так. Ну а где его искать? В интернет сейчас зайдешь, там, на тот же самый hip-hop.ru, и там можно одуреть от того количества интернет-релизов и песен, которые валятся. Вот как распознать-то настоящее от ненастоящего?
Вот прикольно, да, вот, ну, на самом деле получается, при том, что рынка хип-хопа нет в России, все равно происходит перенасыщенность, да, этого рынка. Вот, это, ну, забавно на самом деле, но, опять же, это чисто, наверное, российская ситуация. Просто на самом, ну, самое обидное, да, то, что для слушателя, для массы, именно для массового слушателя не доходит тот хип-хоп, который бы их зацепил. А те люди, которые каким-то чудом пробиваются, да, со своим рэпом, который слушать невозможно, да, они как-то, ну, вот, появляются и на каких-то сборниках пиратских, и еще где-то. Я не могу ответить на этот вопрос, почему именно так все происходит, но происходит все именно так. Как отличить настоящее от ненастоящего? Но, опять же, я думаю, как бы, стоит как бы прислушиваться, я не знаю, и на самом деле в России, да, ну, в частности, ну, я говорю за Россию, потому что, ну, живу в, ну, в этой стране, в частности, в России, да, есть несколько тусовок, да, которые двигают свой стайл, именно свой, со своим четким почерком, и я думаю, то есть, как бы нужно ориентироваться на то, что происходит именно на этих, как бы, подлейблах или лейблах, а там уже дальше наблюдать за артистами, вот, потому что не у всех реально есть возможность, как бы, выйти за пределы интернета и попасть там к людям на дисках в машину. И очень страдает еще промо-деятельность. Но вот сейчас, я думаю, все будет, ну, по крайней мере, мы будем исправлять с моими парнями из Москвы, потому что мы сейчас готовим очень обширную акцию.
Не расскажешь нам, что за оно?
Я могу поделиться секретом. Мой друг Никита, он сделал хип-хоп-фургон, скажем так, Volkswagen-транспортер. Тюнинговал его полностью, зарядил 4 киловаттами звука, и сейчас он занимается пробиванием разрешений на проведение открытых мероприятий. То есть это будет, ну, вплоть до, для, ну, как мы будем собираться в определенном месте, давать рекламу и собираться там, и читать свои куплеты, фристайлы и все остальное, как бы, а 4 киловатта хватит, чтобы прокачать, по крайней мере, тех, кто будет стоять в радиусе 50 метров стопудово.
Ну, это здоровская, на самом деле, идея, просто отлично. А вот было бы здорово, знаешь, если бы еще могли какие-нибудь ребята там с улицы подойти к этому фургончику, да, там взять микрофоны, там зафристайлить что-нибудь свое.
Я думаю, мы будем делать именно так. То есть, как бы, я не уверен, то, что это будет все изначально, но есть определенные эмси в Москве. Ну, допустим, я могу назвать, да, там имена. Мне очень нравится Джина, мне очень нравится Lil Soldier, как, ну, вот Капа из черно-белых делает тоже хороший очень рэп. Вот, есть эмси, да, пусть их не так много, которые еще не получили свой уровень известности, и мы будем ориентироваться на них в данный момент, да. А потом уже, если это будет как бы ништяк, и человек будет уверен в своих силах и скилзах, как бы, почему нет, добро пожаловать. Вот, я думаю, возможно, будет все, потому что мы в первую очередь это делаем не только для себя, но мы делаем для тех людей, которым это вкатывает. Мне самому по кайфу выйти из клуба, увидеть, когда стоит, я не знаю, тазик, из него рубит хип-хоп, там, инструментал, и стоят парни, читают фристайлы. Я, на самом деле, бываю очень сильно удивлен уровнем фристайлеров, которых нигде не слышно и не видно. Они очень делают очень круто. Именно московская такая школа, я не знаю, ну, или на настоящая московская школа, очень, очень здорово все.
Продолжим задавать ваши вопросы нашему гостю. Напоминаю, что в гостях у нас сегодня Сил А, он же Стакан, он же Диза, он же Сильвио, по-моему, если мне ничего не изменяет.
Да, конечно, было и такое.
Вот, и начнем с такого вот вопроса. Чего стоит ждать от Сил А Айсберг?
Ну, стоит ждать, на самом деле, очень плотный коммерческий звук. Альбом полностью продюсировал 1B. Вот, и я думаю, как бы после... Я вот просто не знаю, у меня сейчас параллельно идет работа над уже следующим альбомом, потому что Айсберг полностью готов, там он на стадии сведения находится. Я обещал его людям в мае, которые меня спрашивали, но, видимо, не получится, и даже не получится в июне. И, ну, потому что очень много различных вопросов, которые мне приходится решать, я не могу полностью себя должным образом отдать творчеству, выпуску альбома. Это будет 14 треков, вот если ничего не изменится. Вот, минимум Нью-Йорка и максимум Юга, но это не значит то, что он там будет там какой-то коммерческий по текстам и еще что-то. Треки будут очень разноплановые, и я думаю, как бы очень много треков, кстати, с альбома лежит у меня в профайле ВКонтакте. И на самом деле, как бы, я всего не выложил оттуда порядка 5 треков, которые, ну, я сохранил для альбома, чтобы у людей не попадал, ну, не пропал интерес к этому релизу. И туда будут входить треки «Моя семья», туда будет входить трек «Кодеин», вот, туда будет входить трек «Нет-нет-нет» и еще много-много других треков. «Моя ночная Москва», кстати, очень хитовый трек с вокалом Дионисы, московская девушка-певица, очень-очень обладает офигенным чувством. И ритма, и того, что нужно написать, и как бы и очень круто делает все. И вот, ну, Айсберг будет мощный релиз, как бы, для российской хип-хоп музыки, но я не знаю, как бы, будет ли на данный момент ухо слушателя готово к этому или нет. И много происходит, да, таких вопросов, там, типа то, что мой рэп глубину потерял или еще как-то. И просто, я не знаю, просто мое мнение, рэп грузить не должен. Но вот в данный, да, период жизни я вот, ну, переживаю такие определенные моменты, да, которых мне хочется написать. И я встретился с битмейкером Chase Beats, который делает, он сейчас занимается продакшеном альбома Мезоморты, еще кого-то из рэперов, именно, ну, из русских рэперов. Вот, делает офигенные классические биты нью-йоркские, а-ля Just Blaze, Alchemist и еще кто-то. И я сейчас вот уже закончил 5 треков на его продакшн, и один из них лежит как промо-трек у меня тоже в профайле. Он называется «Лучшие, кто есть в живых». Это будет строгая классика, строгий Нью-Йорк, и очень будет много смысла именно пережитого, того, что близко людям именно на дне, которые на данный момент находятся на дне, а не которые там, я не знаю. Я вот честно скажу, да, я бы тоже не слушал тот рэп, который я делал в Айсберге, если бы я ездил там на метро, в автобусе или еще где-то. Это музыка другого уровня жизни. Это когда у тебя есть, ну не знаю, хороший уже автомобиль, да, как бы, ну не там, не мега, да, крутой, но по крайней мере он прокачан от души звуком, да, когда там ты едешь, ты на позитиве весь, там, ну, и ты светишься, да, от того, что ты есть. А то, что я сейчас делаю, я вернулся, ну, к своим корням, да, мне хочется именно рассказать людям то, чего я могу рассказать, то, что у меня есть рассказать, но чего мне не хотелось делать долгое время, потому что я предпочитаю быть реально на другом уровне эмоций, потому что мы сами, как бы, властители своей судьбы, да, и строим свою жизнь, а эмоции нами управляют. То есть, ну, надеюсь, я понятно все объяснил, хоть и многословно.
Да, все понятно. Я вот вспомнил слова одного американского рэпера. Ой, извините, вот не помню, как его звали, но это был кто-то из очень известных людей. Так он сказал: когда я жил в гетто, я читал про гетто. Когда у меня появился там Lexus, я стал читать про него. Поэтому я не обязан читать там про то, что там творится на улицах, если я живу в пентхаузе, потому что это просто будет неправда.
Да-да-да, так и есть, так и есть. Ну вот, например, если взять Prodigy из Mobb Deep, да? Uh-huh. Это великолепный пример, да, то, что происходит.
Наш слушатель интересуется, а почему юг, чем тебя привлекло южное звучание?
Ну, опять же, да, говорим, южное звучание. Во-первых, оно привлекло меня именно звучанием, потому что многие рэп, который мне нравился раньше, да, он как бы не нравится абсолютно в машине, да, его прикольно было слушать там в плеере, в маршрутке, еще где-то, а когда у тебя есть тачка, да, и ты хочешь, чтобы конкретно прокачал сап, да, и как бы юг это все дает, и мне очень нравятся вот эти ритмы, брейки на хай-хетах, на 64-х долях, мне очень все это близко и прикольно, меня на эту музыку подсадил One Beef в свое время, битмейкер, который сделал Айсберг, вот, и как бы я за южный рэп, просто южный рэп, он тоже бывает очень разноплановый, и не нужно, как бы, я не знаю, все в одну линию ставить и говорить, что вот это true, а вот это не true, и вот это там хорошо есть, а это плохо.
Также еще очень популярный сегодня вопрос от наших белорусских слушателей, который был уже, наверное, не менее 5 раз задан в нашей студии на ICQ. Как ты относишься к белорусскому рэпу? Кого ты знаешь из белорусских исполнителей, как бы, кому респектуешь?
О, и респектую вообще белорусскому рэпу на все 100%. Очень крутой Том Нейв, Трей Пи, очень крутой Музаскат, Профессор Мастак, вот, Ешар. Вот, с ними в 2006 году с парнями записали трек «Пьем за рулем». Вот, для 2006 года, я считаю, это был очень, очень достаточно высокий уровень. Вот, он, кстати, есть на моем интернет-релизе, потерянная, найденная, новая. Вот, и есть у меня тоже ВКонтакте в профайле. Люди, которые интересуются, могут послушать. Мне очень нравится белорусский рэп. Парни делают такой реально настоящий Нью-Йорк, который, ну не знаю, где-нибудь в Бруклине бы стопудово мог зародиться, но почему-то вот, ну, последователи школы оказались в Минске, да? Они делают реально настоящий хип-хоп, который меня прокачивает на 100%. Очень-очень крутые, и все пацаны, слышите меня, респект вам.
На «Апостоле своей веры» и 88 присутствует отличный женский вокал, который звучит очень кстати. Что это за девушка? Какие-то даты?
Ее зовут, ее псевдоним, никнейм, скажем так, Зена, да, а зовут ее Ксения. На тот момент, ну вот я, Райда, она, и она очень чувствовала вот эту атмосферу, в которой все это создавалось, да. 88, скажем, ну, альбом был сделан за месяц. Руками моими и Роберта Райды, он делал полностью продакшн, ну, как бы, делали вместе, да, но поскольку у него руки намного более золотые, чем у меня, скажем, в техническом плане, вот, он взял на себя техническую сторону и действительно выжимал из каждого бита максимум. Вот, что касается 2004 года «Апостол своей веры», да, вот, там была немного другая ситуация, но та атмосфера, в которой это все создавалось, Ксюша очень круто прониклась ей, и она сама писала все слова, то есть мы, ну, не контролировали и не помогали, да, и она просто сама вживалась в каждый трек и делала то, что она в итоге сделала, то, что вы слышали на компакт-дисках.
Угу. Вот еще один вопрос пришел буквально только что по поводу альбома 88. А откуда идея сама построения треков от 1 до 8, а потом назад?
Вообще, как бы, да, я много прикалывался в интернете еще в то время, то, что это какой-то там нацистский или фашистский рэп, что это там, как бы, там СС и еще что-то обозначает. На самом деле, для меня в то время, да, на том уровне это обозначало только одно, две бесконечности. То есть, как бы, просто была очень сделана неправильно обложка, да, обложка... Скажем так, мне уже было все равно, да. И был кавер, который людей не устроил, да, выпускающий лейбл. И я сказал, делайте сами, как хотите. В принципе, так. То есть я уже забил на это, да, так сказать. И забил зря. Потому что на той обложке, которую мы с Райли сделали, там, то есть идея была очень-очень понятна. Там действительно были две бесконечности. Были осы, да. Одни злые осы, а другие добрые осы. Они вот так, ну, это все очень прикольно переплеталось. Можно было, ну, как бы увидеть картинку, да, и понять, что человек, что автор имеет в виду. Вот. А сама идея построения треков родилась как раз-таки с концепции альбома. То есть вот так вот.
Ну так, начнем, пожалуй, мы... Ну не начнем, а продолжим с вопросов таких более личных, которые вы почему-то задаете, и вам интересна личная жизнь людей. Какие книги ты любишь читать? Что читал последнее?
Последнее я прочитал Пелевина книгу 5П или П5, mm-hmm. Вот, и очень люблю этого автора, и у меня есть 3 любимые книги, да, одна из них это Булгаков «Мастер и Маргарита», вторая это Джон Фаулс «Волхв», и третья это Пелевин «Чапаев и пустота», и очень люблю, мне очень нравится Карлос Кастанеда со всеми его вот этими 11 книгами, да, вот, очень, в принципе, мне очень нравится разноплановая литература, но я не так часто нахожу что-то, что меня действительно удивляет, и поэтому последнее время, как бы, не уделяю должного внимания чтению, потому что, как бы, мне кажется, все, что должен был уже прочитать, уже прочитал, но иногда бывают, ну, приятные неожиданности.
Здесь вот еще спрашивают, ты только рэп постоянно слушаешь, или у тебя есть какие-то еще другие жанры или исполнители из других жанров любимые?
Я вообще очень жесткий меломан, как бы рэп, это то, скажем, без чего жить не могу, но бывают такие, да, ситуации, когда абсолютно не хочется слушать рэп. Я люблю джаз, я люблю блюз, мне нравится Everlast из House of Pain, ну вот сейчас он ушел в сольную карьеру и делает, я не знаю, как этот стиль точно называется, может быть фолк блюз, но он делает это максимально круто. Мне нравится Серж Танкиян из System of a Down, в принципе, как и System of a Down. Вот, мне нравится Электро, мне нравится частично драма and bass. Вот, то есть я очень люблю музыку разную. Я считаю, то, что для каждого какого-то состояния, да, моего существует именно то направление, которое нужно мне в данный момент.
Да, это правильно, потому что нельзя постоянно слушать одну только музыку. А насчет там, музыку одного жанра, а насчет Everlast, я с тобой согласен, очень классный мужик с очень классной музыкой, харизмой, вообще отличный исполнитель.
Да-да-да, вот он сейчас выпустил в 2008, по-моему, новый альбом, да, я его как-то не расчувствовал с первого прослушивания, а потом вот Stone in My Hand треки, да, потом трек, да, где он про войну рассказывает, ну вот этот вот клип, да, который вышел не так давно у него, очень крутые, а вот до этого альбом, который у него был, он меня просто вообще покорил, и я не знаю, я очень долгое время, в принципе, слушал именно этот альбом, и мне как бы не хотелось вообще переходить на другой уровень вибрации, мне было достаточно, как бы вот эта вот лирика, которую он подавал, как он это все описывал, то есть чувствуется, что человек с жизненным опытом, с очень таким крутым и очень талантливым, у него очень крутой голос, он очень круто, ну, как бы, создает музыку. Он даже, насколько знаю, с Карлосом Сантаной, по-моему, в мировом туре был.
Да, он был, это действительно было так. Вот, но... Ладно, опустим его, это отдельная такая тема, о нем можно долго разговаривать. Вопросы о личной жизни продолжают поступать. И вот следующий вопрос такой: есть ли у тебя любимая девушка, и как она относится к твоему увлечению рэпом?
А, вообще, люблю женщин всех. Вот это очень личный вопрос, скажем так. Я очень сложно иметь девушку, да, как бы, ну, действительно достойную девушку и совмещать то, что происходит, да, вот эти все ночные движники, то есть постоянные какие-то тусы, вот это все неспокойное, да, и как бы, ладно бы ночные движники и тусы, есть еще как бы то, что их больше всего, да, то, что им больше всего не нравится, это те риски, которые связаны, да, там, ну, с жизнью, которая не связана с работой, так сказать, вот, и вот это вот все как бы накладывает отпечаток недоверия, да, как бы в мою сторону, но тем не менее, то есть я тот, кто я есть, и я не собираюсь меняться, по крайней мере, в данный момент, потому что меня все устраивает. Если что-то не устраивает, я это меняю, но по собственному, как бы, по собственной воле, а не с подачи там человека рядом. Вот так.
Спасибо за ответ. Здесь вот вопрос от девушки как раз-таки. Я вот так поняла, что ты любишь философствовать. Часто раздаешь советы окружающим?
Ты знаешь, вообще стараюсь этого не делать, но не делать до того момента, пока человек меня сам об этом не попросит. Если мне есть что сказать, и человек у меня спрашивает, я ему говорю, в этой ситуации поступил бы я так. Я не говорю человеку, поступи вот так, а никак и никак иначе, потому что у каждого свой жизненный опыт. И я не то, что люблю философствовать, просто это не знаю, я говорю всегда из того, что я пережил, я никогда не говорю, что я так думаю или еще как-то. Если я поступал так или так делал, или у меня была похожая ситуация в жизни, я делюсь своим жизненным опытом с человеком, мне не жалко.
Вопрос такой: как ты относишься ко всему тому, что сейчас творится в русском рэпе? Я, правда, не знаю, что там именно творится.
Ну, как бы, иногда мне кажется, что вот русский рэп, да, это вот такой цирк Шапито, вот, которому нужен дрессировщик.
Да, не говори.
Это, опять же, ну, это вот какой вопрос, такой ответ. Но, опять же, это не переходя на какие-то частные лица, а в общем картинка, ну, плачевная. Но я считаю, что все в руках наших и в руках исполнителей, которые действительно понимают, что они делают, и которые верят в то, что делают. И да, все в наших руках.
Но клипы — это всегда классно, да, особенно когда их еще берут в ротацию. Вообще замечательно.
Да, но сейчас, мне кажется, да, всю ротацию заменяет интернет-ротация, как бы.
Да, да. Я вот помню еще слова Дайма, который в одной из серий хип-хопа от первого лица, он говорил про клип Амиры, что я в него вложил 11 тысяч долларов своих денег, а в результате этот клип был только в интернете.
Поэтому можно взять HD-камеру, там, не знаю, кусков за 50, какую-нибудь достойную, нормального парня с руками, который сделает все, и запустить его в интернет, как бы, и не обламываться. Если закинуть на MTV, на Муз-ТВ, на всякий случай, если там у них сейчас, у них вроде как менялась политика, вроде бы, и какие-то клипы достойные они ставили там за бесплатно. Если получится, получится, но если нет, то, по крайней мере, ты ничего не потеряешь, кроме каких-то там минимальных затрат, да, скажем, на именно сам монтаж, там, не знаю, сам клип, там, и декорации какие-то, ну, смотря у кого какая задумка.
Ну, вопрос да. от нашего слушателя.
У меня тоже очень интересный вопрос пришел, ну, давай.
Но я задам свой первее. Чем зарабатываешь на жизнь?
Хасл, вот хоуми.
Понял. Только улицы G. Ну, да.
И вот так вот.
Ну ладно, тогда я свой задам.
Я мог встречный вопрос задать, с какой целью интересуешься.
У него там тоже свой хасл, вот и интересуется. Так вот, вопрос, вот мы с тобой, а ты только что говорил про то, что можно клип просто смело слить в интернет, да? И один из наших слушателей написал такую забавную вещь, да, так а зачем вообще нужно стремиться на это MTV и Муз-ТВ, если оно ничего не дает?
А я никуда не стремлюсь, по большому счету, как бы нет. Я говорю, телевизор, да, он дает, он расширяет, да, тот круг. Есть люди, которые, они вообще далеки от контакта, да, там, от одноклассников, еще от чего-то, там, от MySpace'ов, но они смотрят MTV. И есть там небольшой процент, да, скажем, пусть там на фоне, там, Российской Федерации, там, не знаю, Белоруссии, там, Украины, еще чего-то, пусть увидят это, там, 20-30 тысяч, да, и там понравится, там, 3-4 тысячам, но это будет твоя аудитория. Почему нет? Это нельзя эту возможность исключить. Телек это хорошо.
Да, радио тоже
неплохо. Это не решающий фактор, да, там для рэпера, для артиста, но это хорошо всегда. Это приятно.
Да, это точно. Но меня вот возвращают, вот, извини, Саша, я знаю, понимаю, что у тебя вопросы, но у меня тоже. Так вот, возвращают нас как раз-таки вот к тому вопросу, на который ты не ответил, потому что не смог. А вопрос такой, кого бы ты из русскоязычных исполнителей выделил как перспективных наиболее?
Ну, мне сложно говорить, да, о перспективных, да, исполнителях, потому что я, как бы, ну, не мне судить, да, об их перспективности, скажем так, но что я слушаю, да, как бы, я слушаю «Крестную семью», я слушаю «Смоки Мосс», я слушаю фактически весь «Дев Джойнт», вот, я слушаю, как, ну, вот, парней, да, вот, из Минска я перечислял, я слушаю «Герика», да, я слушаю «Продакшн от Квоты» с удовольствием, потом я слушаю «Волгоград», это вот там есть микрорайон Тулака, у них Global Spliff, есть группа, есть Apostol GAK, Biggie Drew, делает очень крутой хип-хоп. Приятно удивила Тюмень, да, вот там недавно давал концерт, там буквально, может быть, дней 15 там назад, я не помню точно сколько. Там парни очень делают хороший рэп. Потом что еще? Как бы очень много на самом деле талантливых исполнителей. Суть в том, то, что как бы интересно слушать уже готовый альбом, потому что альбом это концепция, и вот именно чтобы оценить, да, что на самом деле себя представляет человек как творческая единица, нужно послушать его альбом, что он в него вложил. Вот, как бы, а так я очень. Мне нравится Витек. Вот, очень близок его рэп. Мне очень нравится, кстати, Сев Сквад. Это акустик и Джордан Саддам.
В интернете было очень много шума по поводу последней битвы за респект. И особенно очень много писали про то, что судьи неадекватны к исполнителям. Ну, тут, наверное, вы ошиблись немного. Нельзя быть неадекватным к исполнителям. Вот. Но я так подозреваю, было слово «неравноценный исполнителям». Вот, и то есть твое отношение к тому, сейчас найду, очень интересная фраза была. Вот, твое отношение к такой ситуации, когда овцы судят волков.
Ну, это очень провокационно звучит, как бы, я еще раз говорю, да, как бы, люди там голосовали за свои вкусовые предпочтения, как бы, я не могу судить их вкусовые предпочтения, просто были MC, которые в их рамки видения хип-хопа не вписывались, как бы, да, я согласен, да, отчасти с тем, то, что у некоторых MC, да, которые сидели в жюри, как бы, уровень скиллза и флоу намного ниже, чем у тех, кто был на сцене, но, как бы, тут это шоу-биз, как бы, да, и может быть, и там, допустим, там те, кто сейчас у руля русского шоу-бизнеса стоят, они в принципе, да, недостойны делать музыку, да, но никто же как бы не может, да, им запретить это делать. Как бы это правила игры, которые были, которые мы приняли, да, каждый, кто зашел на эту сцену именно в рамках батла, и мы были согласны на это и понимали, что с чем мы встретимся. Я считаю, каждый понимал, и я не думаю, что были какие-то иллюзии у кого-то из MC, которые выбыли, что именно они победят. Как бы, да, была битва, были надежды, да, как бы, но, по-моему, все и так было ясно. То есть то, что, как бы, есть определенный формат, да, касательно Москвы, как бы вот, ну, именно их школа, которую они поддерживают, и победил Нел, который удовлетворял полностью их вкусовым предпочтениям. Uh-huh. Вот так вот.
Есть ли смысл сейчас стремиться на какой-либо лейбл или проще оставаться independent, то есть независимому, и просто надеяться на интернет?
Я бы так сказал, стоит стремиться всегда к независимости, но если ты в сильном составе, да, и состав тебе помогает, то как бы либо присоединись к ним, либо сделай лучше, короче, одно из двух. И как бы, ну вообще, как бы, ну вот что касательно Inferno, да, моего лейбла, мы выпускаем сами себя. Вот, то есть мы ни на кого не рассчитываем, мы ни на кого как бы не ориентируемся, у нас своя движуха, да, сами печатаем диски, сами делаем обложки, и все это там распространяем через интернет-магазины и как бы там через Горбушку в Москве и через те города, в которых у нас есть подвязки, да, там на какие-то хип-хоп-бутики или еще что-то. То есть все в ваших руках, я считаю, как бы стоит делать в первую очередь такой рэп, который заинтересует слушателя. И если у тебя есть возможность вложить еще в свой рэп, делай это смело, как бы, потому что отдача все равно будет. По крайней мере, окупишься ты и сработаешь в ноль, это уже хорошо.
Ну и вот последний, я думаю, на сегодня вопрос от нашего пользователя Васильевна. Как обстоят дела со студией звукозаписи Inferno Music после того, как она переехала в Москву?
Скажем так, судьба у студии звукозаписи Inferno Rec достаточно сложная. Мы столкнулись с очень сильным подъемом в плане аренды, да. То есть была одна сумма, потом сумма в два раза увеличилась, и нам пришлось ее временно закрыть. И как бы я нашел другое место, да, я уже был готов переехать, но я был должен срочно уехать в Магнитогорск. И на данный момент студия временно закрыта, но я, когда вернусь, как бы я сделаю то, что я должен сделать, она заново будет работать и будет еще лучше, чем она была. Вот, поэтому все окей, все ништяк. Спасибо за интерес.
Как попасть в вашу тусовку?
Как попасть в нашу тусовку? Ну, в первую очередь, как бы, важно, что ты делаешь, да, какой рэп ты делаешь, и что ты за человек. То есть я очень критично отношусь к людям, и я закрыт для людей. Как бы, нет, я открыт для общения, но как бы, ну, как на уровне дружбы я для людей закрыт, потому что люди, они либо преследуют какие-то свои цели, либо еще они себя очень странно ведут, скажем так, как, ну, как змея в траве, да, mm-hmm. что-то хочешь, да, как бы, ну, и я опасаюсь, с опасением отношусь к людям, потому что у меня жизненный опыт, да, научил как бы доверять только самым близким и проверенным людям. Если ты достойный человек, да, действительно, и мы видим с тобой жизнь одинаково, как бы, я думаю, всегда настоящий увидит в глазах настоящего, поэтому вот так вот, только так. Парни, респект Минску, замечательный, славный город, очень красивый, в который я еще не раз вернусь, я уверен. У вас очень красивые, светловолосые, загорелые девушки, короче, ну, да. Им всем тоже привет.
Особенно актуально это вот сейчас в начале лета, это да.
Но у нас есть еще, знаешь, одна такая традиция, у нас каждый гость в конце передачи, ну, должен какое-то такое послание после себя оставить, да, вот что бы ты пожелал рэпу вообще, то есть, и вот, допустим, там, я не знаю, белорусскому в частности.
Белорусскому и русскому рэпу я бы пожелал больше независимости во взглядах, больше творческих экспериментов, больше идей и больше работы. Вот, чтобы каждый человек реально в музыку привносил что-то новое. И если он даже не делает, да, чего-то принципиально нового, то делал то, что уже делали до него, но делал это максимально качественно. Чтобы это было не слышно, не стыдно показать любому MC на Западе или у нас, или любому, в принципе, как взрослому человеку, так и далекому от рэп-музыки. Рэп завоюет мир, да? Он уже сделал это в Штатах, он сделал это в Европе, осталась только наша с вами Россия, да, или не знаю, СНГ, как СНГ. Ни назови. Ну, в общем, русскоязычные люди, которые должны сделать то, что как бы мы должны уже были сделать давно. Mm-hmm. Вот так вот.
Спасибо тебе. Напоминаю, что в студии для вас сегодня работали
Александр Хес,
Максим Найткет и звукорежиссер Эндрю. В гостях был CLA, передача ток-шоу.